Часть 14, глава 2. Жизнь сполна. Мать прожила в Пондичерри ровно год, до февраля 1915 года, когда она вернулась в Европу. Еще год там, а затем 4-летнее путешествие в Японию с Ришаром, адские годы, и возвращение к Шри Аурабиндо в 1920 году. Мы часто размышляли, зачем понадобился этот болезненный путь, если она сразу могла остаться с ним. Мать проходила всякий путь до конца. Она шла через все сложности, чтобы принять их в свое сознание. Ведь человек не может изменить того, чего в нем нет. Ты возьмешь на себя все, чтобы все изменилось. Шри Аурабиндо, Савитри. Мы далеки от йогов-аскетов, что отбрасывают все темное, чтобы воссесть на престол чистого света и стать властителями небытия, как говорила мать. Йога же нисхождения, кажется, состоит в том, чтобы проглатывать все яды подряд и благодаря их разрушительной силе стать еще сильнее. Избегая трудностей, вы не избежите их, хотя такое решение кажется весьма соблазнительным. Все люди, ищущие духовной жизни, в глубине души думают, как славно было бы сесть под деревом в полном одиночестве, предаваться размышлениям, ничего не говорить, ничего не делать. Настоящую победу нужно искать в жизни. Нужно учиться оставаться наедине с вечностью и бесконечностью в самой гуще событий. Человек должен учиться свободе, дружбе с Высшим прямо посреди своих обычных занятий. Вот это и есть настоящая победа. Шри Аурабиндо говорил: «Мы обогатим свою реализацию трофеями, вырванными из рук противостоящих нам сил». Эта гимнастика помогает нам подойти поближе к чудесной истине и увидеть, что во всей Вселенной нет ни единого враждебного нам атома, ни пылинки зла, ни одного врага. Все создано для того, чтобы заставить нас открыть повсюду правду, чистоту, свободу. Словом, это великий заговор света, согласно которому мы должны построить свою собственную шакти и идти все дальше и дальше, вплоть до последнего корня зла, последней маски. Бессмертие под капюшоном смерти. Шри Аурабиндо, Савитри. Завоевание смерти начинается за углом соседнего дома. Величайшее чудо йоги Шри Аурабиндо и матери в том, что благодаря ей мы открываем абсолютную позитивность всего, даже смерти. Вся до мельчайших подробностей жизнь становится позитивной и наполняется смыслом. Враждебности здесь нет вообще. Зло лишь в том, что мы принимаем за зло. Это невыносимая простота, такая же, как была присуща Шри Аурабиндо и матери. Впрочем, с точки зрения 1914 года все это казалось пустяками. Йога Шри Аурабиндо была настолько естественна, что вовсе не была похожа на йогу. С другой стороны, все может являться йогой, как воздух, которым мы дышим. Рядом со Шри Аурабиндо жили с полдюжины мальчишек, в основном бенгальцы. Они разделили с вождем изгнание и все ждали, когда же он вернется к революции. В том, что он готовит революцию, никто даже не сомневался. Когда Шри Аурабиндо чем-то занимался, то никогда не подавал вида, причем это касалось даже революции. Он предпочитал держаться в тени. Если бы не дело с бомбой и не последовавший за ним арест, никто бы и не догадался, что Шри Аурабиндо «Мозг восстания». Он никогда не смеялся. Исключение – громоподобные взрывы хохота, подобные божественному смеху. Никогда не повышал голос, никогда не навязывал другим людям манеру поведения. Просто его воля сама направляла вещи в нужную сторону. Внешнее безразличие настолько поражало окружающих, что однажды ученик спросил Шри Аурабинда: «Неужели вы не вмешались бы, если бы увидели, как тонет человек?» «Нет, если бы меня не попросили помочь». Он великолепно понимал, что изменение внешних обстоятельств мало что значит, если внутренне люди остаются прежними. Их вытаскивают из воды, но они вновь тонут при первом же удобном случае. Для Шри Аурабинда главная проблема была в другом. Хотя стоило его попросить даже о какой-то мелочи, он бросался на помощь с силой, подобной урагану, но, как всегда, не подавал виду. Нет, Шри Аурабинда не был похож ни на кого. Над дверью его комнаты свили гнездо ласточки. Он ходил в обход, чтобы не тревожить их. И так было всегда. Ласточки, вице-король Индии, революция – все было для Шри Аурабинда равно великим и крайне важным. А революцию он и не бросал. Он вел ее в каждом шаге и в каждом поступке. Ведь если революция не начинается с ласточки, она не начинается нигде. Поняв эту тайну, мы вплотную подойдем к мировому перевороту. Вот он и не сидел в медитации, рассылая благословения ученикам. Он погрузился в свои труды и по 8 часов в день мерил шагами веранду, чтобы заставить сознание спуститься в материю. Дело в том, что такая ходьба придавала энергию медитации. В общем, несмотря на свой обыденный вид, это и есть медитация, только физическая. Медитация тела. Ходьба, еда, прогулки, лестница – все было йогой. Вся жизнь есть йога. Такой эпиграф поставит Шри Аурабинда на титульном листе своей первой книги «Синтез йоги». Потому мы и видим повсюду только огонь. Ведь йога везде, как и жизнь. Мальчишки бродили тут и там, спорили о политике или последнем футбольном матче. Футбол был их любимым, если не главным занятием, которое они делили с ребятами из спортивного круга в Пондичери. Шри Аурабинда был товарищем, другом. Если кто-то хотел учиться, то шел к нему. Ведь все были молоды, революция оставляла не слишком много времени на университет, поэтому последний заменял Шри Аурабинда. Кое-кто хотел изучать языки, французский, например, и Шри Аурабинда обратился прямо к Мольеру, выбрав для начала скупого. Эта книга добавилась к грудам других, написанных на санскрите, английском, немецком, итальянском. Вообще, книги валялись по всем углам его комнаты, даже на кровати. На шкаф денег у них не было. Одному из ребят, особенно интересовавшемуся литературой, Шри Аурабинда преподавал греческий, латынь, Антигона, Медея, Энеида и итальянский. Этим учеником был Налини, дольше всех пробывший со Шри Аурабинда и позднее ставший генеральным секретарем ашрама. Впрочем, мальчишки не считали себя учениками, а учитель учил только тогда, когда его об этом просили. Ни о каком ашраме речи тогда не шло. Шри Аурабинда не любил это слово. Да и в его йоге не было ничего от ашрама. Но что-то неуловимое помогало ему открывать сердца и сознание окружающих. Сам же Шри Аурабинда в часы, свободные от прогулок и бесед, читал в оригинале Ригведу. Открыв эту книгу, он был поражен. Там были все опыты, пережитые им в Калькутте, в гуще революции. То же, что и у матери в Париже среди художников. Человек, выросший на Западе и выучивший английский раньше своего родного языка, вновь открыл тайну Вед. Он спокойно переживал Ригведу в полевых условиях, как говорили мальчишки. На самом деле, с тех пор, как в 1910 году Шри Аурабинда приехал с фальшивым паспортом в Пондичерри, он жил поистине цыганской жизнью, как скажет один из его учеников. Менял один за другим дома. Все зависело от финансового положения, пока специально ради Ришара не обосновался в пышном, но немного ветхом дворце в европейском квартале. Пришлось даже посылать в Калькутту сос, иначе денег на оплату было бы не найти. Мылись под краном во дворе. Шри Аурабинда всегда был последним. На всех было одно затрепанное полотенце, и ему оно доставалось уже после того, как вытрутся остальные. Электричество только что провели, иначе в распоряжении Шри Аурабинда была бы одна лишь свеча. У него вообще были странные привычки. Днем он ходил, ночью читал, а спал на своей походной кровати вообще неизвестно когда и как. Ребята спали на циновках без подушек, без всяких противомоскитных сеток, не говоря уже о вентиляторах. И ели, что придется, готовили по очереди, причем каждый какое-то одно блюдо. Один – рис, другой – горох. Этим трапеза и ограничивалась, если Бог не посылал еще овощей и фруктов. Для самого Шри Аурабинда в этом не было ничего ужасного. Как-то раз он не ел в течение 23 дней. Его интересовала проблема усвоения энергии. Мать, она будет волновать всегда. И он обратился к собственному телу, желая узнать, можно ли изменить животный принцип работы организма, не разрушая при этом материю. Когда я жил в доме Четти, первое пристанище Шри Аурабинда в Пондичерри, то провел без еды около 23 дней. Проблему я почти решил. Как обычно, я мог ходить по 8 часов в день. Умственные упражнения и садхана проходили как обычно. По истечении 23 дней я совсем не чувствовал слабости. Разве что я начал худеть и не смог найти ключ к возмещению материи тела. Закончив голодовку, я не стал следовать обычным правилам. Начинать с небольшого количества пищи и понемногу увеличивать его. Я ел, как обычно. Как и мать, Шри Аурабинда не признавал никаких правил, даже физиологических. Он даже курил толстые сигары, что совсем не в обычаях йогов. Однако, увидев, что запах табака не нравится матери, он сразу бросил курить. Словом, йогин, джентльмен, террорист, неугодный закону и медицине. Но когда люди видели его в белом тхоте, один конец он перебрасывал через плечо, оставляя часть торса обнаженной. Все называли его «господин» и склонялись перед этим образом властного спокойствия, объятого неподвижным внутренним пламенем. Затем этот огонь растаял в голубой бесконечности. Не было недостатка и в шпионах. Шри Аурабинда хорошо охраняли. Для своих шпиков британские власти сняли целый дом в Пондичерри. Соглядатые в штатском целыми днями сидели под дверью Шри Аурабинда и записывали все, что происходит, имена гостей. Чтобы оправдать слежку, они пускались на самые невероятные выдумки, лишь бы сохранить за Шри Аурабинда репутацию опасного террориста. Даже среди 6 учеников нашелся шпион. Узнав, что Шри Аурабинда йог, он перепугался и бросился к его ногам. Шри Аурабинда только безмятежно улыбнулся. Ему было все равно. Шпион – тот же человек с двумя ногами. А кому придет в голову следить за Ригведой? Британские власти даже сфабриковали секретные карты и компрометирующую переписку. Спрятали все это в колодце и любезно попросили французскую полицию провести обыск. Они шли на все, чтобы оправдать свое рвение. Полицейский комиссар в белых перчатках прибыл с отрядом сипаев, перевернул вверх дном все комнаты, затем подошел к столу Шри Аурабинда, единственному в доме, и обнаружил там книги на латинском и греческом языках. Оставалось только развести руками. Он знает греческий, он знает латынь. Разве такой человек может делать бомбы? Мольеру вместе с Аристофаном и Ригведой было над чем посмеяться. Словом, жизнь сполна.